«Все полностью автоматизировано», — продолжал полковник. «Так что экипажа из двух человек вполне достаточно. Но я должен предупредить вас, что на борту находится экспериментальное оборудование, так что кто бы ни полетел, он должен добровольно...» «Согласен!» — заорал Стилет. «Что-то мне в нужник захотелось», — сказал Джакс, поднимаясь, и тут же мгновенно сел на место. Жуткий на вид бластер сам по себе выскочил из кобуры прямо в руку полковника. «Ха-ха, шутка. Конечно, согласен. Я знал, ребята, что на вас можно положиться. ДДД воспитывает настоящих мужчин. И, разумеется, настоящих верблюдов тоже. Итак, вот что вы должны сделать. Завтра утром в 03.04.00 вы оба возьмете старт на совершенстве и продырявите эфир в направлении Лебедя. Возьмете курс на некую планету».
«Ну-ка, ну-ка. Пожалуй, я могу угадать, какую», — зловеще сказал Стилет, скрижища зубами. «Это что же, шутки ради, вы хотите послать нас на планету Биру-2, битком набитую ларшниками?»
«Именно. Это главная база ларшников. Секретное игорное гнездо и центр торговли наркотиками. Место, где разгружаются транспорты с белыми рабами и печатается фальшивая капуста. Очаг перепонки Флункса и логово пиратских орд». «Если вы хотите драки, похоже, вы ее получите», — скривился Стилет. «А ты, я вижу, слов на ветер не бросаешь», — согласился полковник. «Если бы мне скинуть годы, да поменьше протезов, я бы ухватился за такую возможность при первом...» «Вы могли бы стать главным инженером», — намекнул Стилет. «Заткнись», — отрубил полковник. «Удачи вам, джентльмены! И пусть слава ДДД не покинет вас!» «И верблюдов тоже?» — спросил Стилет. «Верблюдов как-нибудь в другой раз. Перед нами встала проблема притирки. Пока мы здесь сидим с вами, мы потеряли еще 4 выпускников. Может быть, даже придется сменить животных. Пусть это будет ДСД».
«С боевыми собаками?» — спросил Джакс.
«Или со свиньями, а то и с сиренами. Но это уж моя забота, а не ваша. Все, что от вас требуется, парни, это добраться до Биру-2 и расколоть эту планету, как гнилой орех». «Я знаю, вам это по плечу».
Если у каменноликих десантников и были какие-то сомнения, они оставили их при себе, ибо таков порядок, заведенный в дивизии. Они сделали все необходимые приготовления, и на следующее утро, ровно в 03.04.00, могучее тело совершенства умчалось в пространство. Ревущие двигатели Макферсона изливали в реактор квинтильоны эргов энергии, и, наконец, корабль оказался на безопасном расстоянии от гравитационного поля матушки Земли. Джакс в поте лица трудился возле двигателей, швыряя полные лопаты радиоактивного трав-свистита в зияющую пасть голодной топки, пока, наконец, Стилет не просигналил с мостика, что наступило время поворота оверсвет. И они переключились на ускоритель Келли, пожиратель пространства. Стилет вдавил кнопку включения ускорителя, и огромный корабль рванулся к звездам со скоростью в 7 раз превышающей световую. Поскольку ускоритель был полностью автоматизированным, Джакс освежился в освежителе, а его одежда была выстирана в стирателе. Затем Джакс вышел на мостик.
«Ого!»
— сказал Стилет, и его брови поползли на лоб.
«Я и не знал, что ты носишь суспензории в горошек!»
«Это единственный предмет одежды, который остался чистым. Всю остальную одежду стиратель растворил».
«Не беспокойся об этом. Пусть теперь беспокоятся ларшники из Биру-2.
Мы войдем в атмосферу ровно через 17 минут, и я как раз обдумывал, как нам лучше поступить, когда это произойдет».
«Разумеется, кому-то из нас ведь надо мозгами шевелить. Я даже перевести дух не мог, не то чтобы задуматься».
«Не трепыхайся, старик. Мы ведь оба по уши в этом деле. Как я вижу, у нас 2 варианта выбора. Мы можем ворваться с ревом, паля из всех пушек, а можем подкрасться тайком».
«О, ты на самом деле думал? Пропущу это мимо ушей, потому что ты устал.
Как бы мы ни были сильны, я допускаю, что наземные батареи еще сильнее. Предлагаю проскользнуть так, чтобы нас не заметили».
«Не трудновато ли, если учесть, что мы летим на корабле массой 30 миллионов тонн?»
«В обычных условиях — да. Однако видишь ли ты эту кнопку с надписью «Зависимость»? Пока ты загружал топливом, мне объяснили, в чем тут суть. Это новое изобретение, его никогда еще не испытывали. Оно обеспечит нам невидимость и недосягаемость для любых средств обнаружения».
«Похоже на дело. Если лететь минут 15, мы уже совсем близко.
Включаем этот замечательный луч невидимости».
«Не смей!»
«Сделано! А в чем проблема?»
уже ни в чем.
Кроме того, что экспериментальное устройство невидимости рассчитано не более чем на 13 минут работы, затем оно перегорает.
К несчастью, так и произошло. В 100 милях от бесплодной искореженной поверхности Беру-2 добрый старый корабль совершенства возник из небытия. В наимельчайшую долю миллисекунды мощный космический сонар и суперрадар зловеще скрестили лучи на вторгшемся корабле, а контрольные лампочки на пультах управления уже мигали секретным кодом, ожидая, когда поступит правильный ответ, который позволит считать посягателя одним из своих.
«Я пошлю сигнал и натяну им нос», — рассмеялся Стилет. «Эти ларшники весьма туповаты».
Он нажал большим пальцем кнопку микрофона, переключился на межзвездную аварийную частоту и жалобно проскрежетал.
«Агент X-9 главной базе! Принял огневой бой с патрулем! Сжег кодовые книги, но приручил этих до единого! Ха-ха! Возвращаюсь домой с грузом! На борту 800 тысяч тонн адской травки крму!»
Реакция ларшников была мгновенной. Разверстые жерла тысяч гигантских орудийных бластеров, вкопанных в землю, выплюнули лучи изголодавшейся энергии, от которых задрожала сама материя пространства. Эта сверкающая лавина обрушилась на неприступные защитные экраны старого доброго корабля «Совершенства», которому, увы, не суждена была долгая жизнь. В мгновение ока прошила защиту и ударила сверкающим валом в борт самого корабля. Никакая материя не могла противостоять этой силе, высвобожденной из сверкающих недр планеты, посему неуязвимые металлические непроницалитовые стенки моментально испарились, обратившись в неосязаемый газ, который, в свою очередь, распался на отдельные электроны и протоны, и нейтроны тоже, из коих в сущности и состоял. Да что там говорить. Никакие кровь и плоть не могли противостоять этой мощи. Но за те несколько секунд, пока сверкающая энергия прогрызала силовые защитные поля, корпус, облака испарившегося металла и гущу протоков, наша отчаянная двойка доблестных десантников нырнула, очертя голову, в космические бронированные скафандры. И вовремя! Остатки того, что еще совсем недавно было огромным кораблем, вонзились в атмосферу и спустя несколько секунд грохнулись на отравленную почву Беру-2. Для стороннего наблюдателя это выглядело концом всех концов. Некогда величественная королева космических трасс больше не поднимется к звездам, ибо в данный момент она представляла собой кучу дымящегося хлама весом не более 200 фунтов. Эти жалкие обломки не подавали никаких признаков жизни, что подтвердили наземные гусеничные ползуны, которые вывалились из расположенного поблизости потайного люка, замаскированного в скале, и обнюхали все дымящиеся кусочки, настроив свои детекторы на максимальную чувствительность.
«Отвечайте!» — взвыл радиосигнал. «Никаких следов жизни до 15-го знака после запятой!» — рявкнул выматерившись оператор ползунов, после чего дал им команду возвращаться на базу.
Металлические траки машин зловеще пролязгали по голой земле, и все стихло. Осталась лишь остывающая масса металла, которая зашипела от отчаяния, когда на нее пролились слезы ядовитого дождя.